Как это не тяжело было для Сони, но она, не спуская глаз, следила за своей подругой. Накануне того дня, в который должен был вернуться граф, Соня заметила, что Наташа сидела все утро у окна гостиной, как будто ожидая чего-то, и что она сделала какой-то знак проехавшему военному, которого Соня приняла за Анатоля. Соня стала еще внимательнее наблюдать свою подругу и заметила, что Наташа была все время обеда и вечер в странном и неестественном состоянии, отвечала не впопад на делаемые ей вопросы, начинала и не доканчивала фразы, всему смеялась. После чая Соня увидала робеющую горничную девушку, выжидавшую ее у двери Наташи. Она пропустила ее и, подслушав у двери, узнала, что опять было передано письмо. И вдруг Соне стало ясно, что у Наташи был какой-нибудь страшный план на нынешний вечер. Соня постучалась к ней. Наташа не пустила ее.
«Она убежит с ним», — думала Соня. «Она на все способна. Нынче в лице ее было что-то особенно жалкое и решительное. Она заплакала, прощаясь с дяденькой», — вспоминала Соня. «Да, это верно, она бежит с ним. Но что мне делать?» — думала Соня, припоминая теперь те признаки, которые ясно доказывали ей, что у Наташи было какое-то страшное намерение. «Графа нет. Что мне делать?» Написать Курагину, требуя от него объяснения? Но кто велит ему ответить мне? Писать Пьеру, как просил князь Андрей в случае несчастья? Но, может быть, в самом деле она уже отказала Болконскому. Она вчера отослала письмо княжне Марье. «Дяденьки нет». Сказать Марье Дмитриевне, которая так верила в Наташу, Соне казалось ужасно. Но так или иначе, — думала Соня, стоя в темном коридоре, — теперь или никогда пришло время доказать, что я помню благодеяние их семейства и люблю Никола. Нет, я хоть три ночи не буду спать, я не выйду из этого коридора и силой не пущу ее, и не дам позору обрушиться на их семейство, — думала она.
Глава 16. Анатоль последнее время переселился к Долохову. План похищения Ростовой уже несколько дней был обдуман и приготовлен Долоховым, и в тот день, когда Соня, подслушав у двери Наташу, решилась оберегать ее, план этот должен был быть приведен в исполнение. Наташа в 10 часов вечера обещала выйти к Курагину на заднее крыльцо. Курагин должен был посадить ее в приготовленную тройку и везти за 60 верст от Москвы в село Каменку, где был приготовлен растриженный поп, который должен был обвенчать их. В Каменке была готова подстава, которая должна была вывести их на Варшавскую дорогу, и там, на почтовых, они должны были скакать за границу. У Анатолия были и паспорт, и подорожная, и 10 000 денег, взятых у сестры, и 10 000, занятых через посредство Долохова. Два свидетеля, Хвостиков, бывший приказный, которого употреблял для игры Долохов, и Макарин, отставной гусар, добродушный и слабый человек, питавший беспредельную любовь к Курагину, сидели в первой комнате за чаем. В большом кабинете Долохова, убранном от стен до потолка персидскими коврами, медвежьими шкурами и оружием, сидел Долохов в дорожном бешмете и сапогах перед раскрытым бюро, на котором лежали счеты и пачки денег. Анатоль в расстегнутом мундире ходил из той комнаты, где сидели свидетели, через кабинет, в заднюю комнату, где его лакей-француз с другими укладывал последние вещи. Долохов считал деньги и записывал. — Ну, — сказал он, — Хвостикову надо дать 2000. — Ну и дай, — сказал Анатоль. Макарка, — они так звали Макарина, — этот бескорыстно для тебя в огонь и в воду. — Ну вот и кончены счеты, — сказал Долохов, показывая ему записку. — Так? — Да, разумеется, так, — сказал Анатоль, видимо, не слушавший Долохова и с улыбкой, не сходившей у него с лица, смотревший впереди себя. Долохов захлопнул бюро и обратился к Анатолю с насмешливой улыбкой. — А знаешь что? — Брось все это. — Еще время есть, — сказал он. — Дурак! — сказал Анатоль. — Перестань говорить глупость. — Ежели бы ты знал! Это черт знает, что такое! — Право, брось! — сказал Долохов. — Я тебе дело говорю. — Разве это шутка, что ты затеял? — Ну, опять дразнить! Пошел к черту! — А? — сморщившись, сказал Анатоль. Право, не до твоих дурацких шуток. И он ушел из комнаты. Долохов презрительно и снисходительно улыбался, когда Анатоль вышел. — Ты постой, — сказал он вслед Анатолю. — Я не шучу, а дело говорю. Поди сюда. Анатоль опять вошел в комнату и, стараясь сосредоточить внимание, смотрел на Долохова, очевидно, невольно покоряясь ему. «Ты меня слушай, я тебе последний раз говорю. Что мне с тобой шутить? Разве я тебе перечил? Кто тебе все устроил? Кто папа нашел? Кто паспорт взял? Кто денег достал? Все я.
Ну и спасибо тебе.
Ты думаешь, я тебе неблагодарен?» Анатоль вздохнул и обнял Долохова. «Я тебе помогал, но все ж я тебе должен правду сказать. Дело опасное и, если разобрать, глупое. Ну, ты ее увезешь, хорошо. Ведь разве это так оставят? Узнается дело, что ты женат, ведь тебя под уголовный суд подведут. Эх, глупости, глупости!» — опять сморщившись, заговорил Анатоль. «Ведь я тебе толковал, а?» И Анатоль с тем особенным пристрастием, которое бывает у людей тупых к умозаключению, до которого они дойдут своим умом, повторил то рассуждение, которое он 100 раз повторял Долохову. «Ведь я тебе толковал, я решил, ежели этот брак будет недействителен, — сказал он, загибая палец, — значит, я не отвечаю. Ну, а ежели действителен, все равно. За границей никто этого не будет знать. Но ведь так? И не говори, не говори, не говори. Право, брось. Ты только себя свяжешь. Убирайся к черту, — сказал Анатоль, и, взявшись за волосы, вышел в другую комнату и тотчас же вернулся и с ногами сел на кресло близко перед Долоховым. Это черт знает, что такое, а? Ты посмотри, как бьется. Он взял руку Долохова и приложил к своему сердцу. — Какая ножка, любезный друг! Какой взгляд! Богиня! А? Долохов, холодно улыбаясь и блестя своими красивыми наглыми глазами, смотрел на него, видимо, желая еще повеселиться над ним. — Но деньги выйдут. Тогда что? — Тогда что? А? — повторил Анатоль с искренним недоумением перед мыслью о будущем. — Тогда что? — Там я не знаю, что. — Ну что глупости говорить? Он посмотрел на часы. — Пора. Анатоль пошел в заднюю комнату. — Ну скоро ли вы копаетесь тут? — крикнул он на слуг. Долохов убрал деньги и, крикнув человека, чтобы велеть подать поесть и выпить на дорогу, вышел в ту комнату, где сидели Макарин и Хвостиков. Анатоль в кабинете лежал, облокотившись на руку на диване, задумчиво улыбался и что-то нежно про себя шептал. «Иди съешь чего-нибудь!» «Ну, выпей!» — кричал ему из другой комнаты Долохов. «Не хочу!» — ответил Анатоль, все продолжая улыбаться. «Иди! Балага приехал!» Анатоль встал и вышел в столовую. Балага был известный троечный ямщик, уже 6 лет знавший Долохова и Анатолия и служивший им своими тройками. Не раз он, когда полк Анатолия стоял в Твери, с вечера увозил его из Твери, к рассвету доставлял в Москву и увозил на другой день ночью. Не раз он увозил Долохова от погони, не раз он по городу катал их с цыганами и дамочками, как называл Балага. Не раз он с их работой давил по Москве народ и извозчиков, и всегда его выручали его господа, как он называл их. Ни одну лошадь он загнал под ними. Не раз был бит ими, не раз напаиван ими шампанским и мадерой, которую он любил. И ни одну штуку он знал за каждым из них, которая обыкновенному человеку давно бы заслужила Сибирь. В кутежах своих они часто зазывали Балагу, заставляли его пить и плясать у цыган, и не одна тысяча их денег перешла через его руки. Служа им, он 20 раз в году рисковал и своей жизнью, и своей шкурой, и на их работе переморил больше лошадей, чем они ему переплатили денег. Но он любил их, любил эту безумную езду по 18 верст в час, любил перековырнуть извозчика и раздавить пешехода по Москве и во весь скок пролететь по московским улицам. Он любил слышать за собой этот дикий крик пьяных голосов «Пошел! Пошел!», тогда как уж и так нельзя было ехать шибче. Любил вытянуть больно по шее мужика, который и так ни жив, ни мертв, сторонился от него. «Настоящие господа!» — думал он. Анатоль и Долохов тоже любили Балагу за его мастерство езды и за то, что он любил то же, что и они. С другими Балага рядился, брал по 25 рублей за 2-часовое катание и с другими только изредка ездил сам, а больше посылал своих молодцов, но с своими господами, как он называл их, он всегда ехал сам и никогда ничего не требовал за свою работу. Только узнав через камердинеров время, когда были деньги, он раз в несколько месяцев приходил поутру трезвый и, низко кланяясь, просил выручить его. Его всегда сажали господа. «Уж вы меня вызвольте, батюшка Федор Иванович, или ваше сиятельство», — говорил он. «Обезлошадничал вовсе. На ярманку ехать уж судите, что можете». И Анатолий Долохов, когда бывали в деньгах, давали ему по 1000 и по 2 рублей. Балага был русый, с красным лицом и в особенности красной толстой шеей, приземистый курносый мужик лет 27 с блестящими маленькими глазами и маленькой бородкой. Он был одет в тонком синем кафтане на шелковой подкладке, надетом на полушубке. Он перекрестился на передний угол и подошел к Долохову, протягивая черную небольшую руку. — Федору Ивановичу, — сказал он, кланяясь. — Здорово, брат. — Ну, вот и он. — Здравствуй, ваше сиятельство, — сказал он входившему Анатолию и тоже протянул руку. — Я тебе говорю, Балага, — сказал Анатоль, кладя ему руки на плечи, — любишь ты меня или нет, а? Теперь службу сослужи. — На каких приехал, а? — Ну, как посол приказал, на ваших, на зверьях, — сказал Балага. — Ну, слышишь, Балага, зарежь всю тройку, а чтобы в 3 часа приехать, а? «А как зарежешь, на чем поедем?» — сказал Балага, подмигивая. «Но я тебе морду разобью, ты не шути!» — вдруг, выкатив глаза, крикнул Анатоль. «А что ж шутить?» — посмеиваясь, сказал ямщик. «Разве я для своих господ пожалею?» Что мочи скакать будет лошадям, то и ехать будем.
— А-а-а, — сказал Анатоль, — ну, садись.
— Ну что ж, садись, — сказал Долохов.
— Постою, Федор Иванович.
— Садись, врешь, пей, — сказал Анатоль и налил ему большой стакан мадеры. Глаза ямщика засветились на вино. Отказываясь для приличия, он выпил и отерся шелковым красным платком, который лежал у него в шапке.
— Ну что ж, когда ехать-то, ваше сиятельство?
— Да вот, — Анатоль посмотрел на часы, — сейчас и ехать. — Смотри же, балага, а? Поспеешь?
— Да как выезд, счастлив ли будет?
— А то отчего ж не поспеть, — сказал балага. — Доставляли же в Тверь в 7 часов, поспевали. Помнишь, небось, ваше сиятельство?
— Ты знаешь ли, на Рождество из Твери я раз ехал, — сказал Анатоль с улыбкой воспоминаний, обращаясь к Макарину, который во все глаза умиленно смотрел на Курагина. — Ты веришь ли, Макарка, что дух захватывало, как мы летели? Въехали в обоз, через 2 воза перескочили, а?
— Уж лошади ж были, — продолжал рассказ балага. «Я тогда молодых пристяжных к Каурому запрек», — обратился он к Долохову.
«Так веришь ли, Федор Иванович, 60 верст звери летели. Держать нельзя, руки закоченели, мороз был. Бросил вожжи, держи, мол, ваше сиятельство, сам. Так в сани и повалился».
«Так ведь не то, что погонять.
Да места держать нельзя. В 3 часа донесли черти». И сдохла левая только.
Глава 17. Анатоль вышел из комнаты и через несколько минут вернулся в подпоясанной серебряным ремнем шубке и собольей шапке, молодцевато надетой на бекрень и очень шедшей к его красивому лицу. Поглядевшись в зеркало и в той самой позе, которую он взял перед зеркалом, став перед Долоховым, он взял стакан вина. — Ну, Федя, прощай.
— Спасибо за все. — Прощай, — сказал Анатоль.
— Ну, товарищи, друзья, — он задумался, — молодости моей прощайте, — обратился он к Макарину и другим. Несмотря на то, что все они ехали с ним, Анатоль, видимо, хотел сделать что-то трогательное и торжественное из этого обращения к товарищам. Он говорил медленным, громким голосом и, выставив грудь, покачивал одной ногой. — Все возьмите стаканы. И ты, балага. — Ну, товарищи, друзья молодости моей, покутили мы, пожили, покутили... — А? Теперь когда свидимся? — За границу уеду. — Пожили. — Прощай, ребята.
— За здоровье!
— Ура! — сказал он, выпил свой стакан и хлопнул его об землю.
— Будь здоров!
— сказал балага, тоже выпив свой стакан и обтираясь платком. Макарин со слезами на глазах обнимал Анатоля.
— Эх, князь, уж как грустно мне с тобой расставаться! — проговорил он.
— Ехать, ехать! — закричал Анатоль. Балага было пошел из комнаты. — Нет, стой! — сказал Анатоль. — Затвори двери. Сесть надо. — Вот так. Затворили двери, и все сели.
— Ну, теперь марш, ребята! — сказал Анатоль, вставая.
Лакей Жозеф подал Анатолию сумку и саблю, и все вышли в переднюю.
— А шуба где? — сказал Долохов.
— Эй, Игнашка! — Поди к Матрёне Матвеевне. — Спроси шубу. — Солоп соболи.
— Я слыхал, как увозят, — сказал Долохов, подмигнув.
— Ведь она выскочит ни жива, ни мертва, в чем дома сидела.
Чуть замешкался, а тут и слезы, и папаша, и мамаша, и сейчас озябла и назад. А ты в шубу принимай сразу и неси в сани.
Лакей принес женский лисий салоп.
«Дурак, я тебе сказал, соболей!» «Эх, матрешка, соболей!» — крикнул он так, что далеко по комнатам раздался его голос.
Красивая, худая и бледная цыганка с блестящими черными глазами и с черными курчавыми сизого отлива волосами в красной шале выбежала с собольем салопом на руке.
— Ну что ж, мне не жаль, ты возьми, — сказала она, видимо, робея перед своим господином и жалея салопа.
Долохов, не отвечая ей, взял шубу и накинул ее на матрешу и закутал ее.
— Вот так, — сказал Долохов.
— И потом вот так, — сказал он, и поднял ей около головы воротник, оставляя его только перед лицом, немного открытым.
«Потом вот так, видишь?»
И он придвинул голову Анатолия к отверстию, оставленному воротником, из которого виднелась блестящая улыбка матрёши.
«Ну, прощай, матрёша», — сказал Анатоль, целуя ее.
«Эх, кончена моя гульба здесь! Стежке кланяйся! Ну, прощай, прощай, матрёша! Ты мне пожелай счастья!»
— Ну, дай-то вам Бог, князь, счастья большого, — сказала матрёша Анатолю своим цыганским акцентом.
У крыльца стояли две тройки. Двое молодцов-ямщиков держали их. Балага сел на переднюю тройку и, высоко поднимая локти, неторопливо разобрал вожжи. Анатолий и Долохов сели к нему. Макарин, Хвостиков и Лакей сели в другую тройку.
— Готовы, что ли? — спросил Балага.
— Пущай! — крикнул он, заматывая вокруг рук вожжи, и тройка понесла бить вниз по Никитскому бульвару.
— Пр-р-р! Поди! Эй! Пр-р-р! — только слышался крик Балаги и молодца, сидевшего на козлах.
На Арбатской площади тройка зацепила карету, что-то затрещало, послышался крик, и тройка полетела по Арбату. Дав два конца по Подновинскому, Балага стал сдерживать и, вернувшись назад, остановил лошадей у перекрестка старой конюшенной. Молодец соскочил держать под усцы лошадей, Анатолий с Долоховым пошли по тротуару. Подходя к воротам, Долохов свистнул. Свисток отозвался ему, и вслед за тем выбежала горничная.
— На двор войдите. — А то, видно, сейчас выйдет, — сказала она.
Долохов остался у ворот. Анатоль вошел за горничной на двор, поворотил за угол и вбежал на крыльцо.
Гаврила, огромный выездной лакей Марьи Дмитриевны, встретил Анатоля. — К барыне, пожалуйста, — басом сказал лакей, загораживая дорогу от двери.
«Какой барыне?»
«Да ты кто?» Запыхавшимся шепотом спрашивал Анатоль. «Пожалуйте, приказано привесть».
«Курагин, назад!» — кричал Долохов. «Измена! Назад!» Долохов у калитки, у которой он остановился, боролся с дворником, пытавшимся запереть за вошедшим Анатолием калитку. Долохов последним усилием оттолкнул дворника и, схватив за руку выбежавшего Анатоля, выдернул его за калитку и побежал с ним назад к тройке.
Глава 18. Марья Дмитриевна, застав заплаканную Соню в коридоре, заставила ее во всем признаться. Перехватив записку Наташи и прочтя ее, Марья Дмитриевна с запиской в руке вошла к Наташе. —
Мерзавка! — Бесстыдница! — сказала она ей. — Слышать ничего не хочу!
Оттолкнув удивленными, но сухими глазами глядящую на нее Наташу, она заперла ее на ключ и, приказав дворнику пропустить у ворота тех людей, которые придут нынче вечером, но не выпускать их,
а лакею приказав привести этих людей к себе, села в гостиной, ожидая похитителей. Когда Гаврила пришел доложить Марье Дмитриевне, что приходившие люди убежали, она, нахмурившись, встала и, заложив назад руки, долго ходила по комнатам, обдумывая то, что ей делать. В 12:00 она, ощупав ключ в кармане, пошла к комнате Наташи. Соня, рыдая, сидела в коридоре. — Марья Дмитриевна, пустите меня к ней, ради бога, — сказала она. Марья Дмитриевна, не отвечая ей, отперла дверь и вошла. — Гадко, скверно, в моем доме, мерзавка-девчонка. — Только отца жалко, — думала Марья Дмитриевна, стараясь утолить свой гнев. — Как нетрудно уж велю всем молчать и скрою от графа. Марья Дмитриевна решительными шагами вошла в комнату. Наташа лежала на диване, закрыв голову руками, и не шевелилась. Она лежала в том самом положении, в котором оставила ее Марья Дмитриевна. «Хороша, очень хороша», — сказала Марья Дмитриевна. «В моем доме любовникам свидание назначать? Притворяться-то нечего». Ты слушай, когда я с тобой говорю. Марья Дмитриевна тронула ее за руку. Ты слушай, когда я говорю. Ты себя срамила, как девка самая последняя. Я бы с тобой то сделала, да мне твоего отца жалко. Я скрою. Наташа не переменила положение. Но только все тело ее стало вскидываться от беззвучных судорожных рыданий, которые душили ее. Марья Дмитриевна оглянулась на Соню и присела на диване подле Наташи. «Счастье его, что он от меня ушел! Да я найду его!» — сказала она своим грубым голосом. «Слышишь ты, что ли, что я говорю?» Она поддела своей большой рукой под лицо Наташи и повернула ее к себе. И Марья Дмитриевна, и Соня удивились, увидав лицо Наташи. Глаза ее были блестящие и сухие, губы поджаты, щеки опустились. — Оставьте! Что мне? Я умру! — проговорила она злым усилием, вырвалась от Марьи Дмитриевны и легла в свое прежнее положение. — Наталья, — сказала Марья Дмитриевна, — я тебе добра желаю. — Ты лежи. — Ну, лежи так, я тебя не трону. — И слушай. — Уж я не стану говорить, как ты виновата. Ты сама знаешь. Ну да теперь отец твой завтра приедет, что я скажу ему, а? Опять тело Наташи заколебалось от рыданий. Ну, узнает он, ну, брат твой, жених. У меня нет жениха, я отказала, — прокричала Наташа. Все равно, — продолжала Марья Дмитриевна, — ну, они узнают. Что ж, они так оставят? Ведь он отец твой, а я его знаю, ведь он его на дуэль вызовет. Хорошо это будет, а? Ах, оставьте меня! Зачем вы всему помешали? Зачем? Зачем? Кто вас просил? — кричала Наташа, приподнявшись на диване и злобно глядя на Марью Дмитриевну. — Да чего ж ты хотела? — вскричала опять горячась Марья Дмитриевна. Что ж, тебя запирали, что ли? Ну, кто ж ему мешал в дом ездить? Зачем же тебя, как цыганку какую, увозить? Ну, увез бы он тебя. Что ж ты думаешь, его б не нашли? Твой отец или брат, или жених? А он мерзавец, негодяй, вот что! — Он лучше всех вас! — вскрикнула Наташа, приподнимаясь. — Если бы вы не мешали... «Ах, боже мой, что это? Что это? Соня! За что? Уйдите!» И она зарыдала с таким отчаянием, с каким оплакивают люди только такое горе, которого они чувствуют сами себя причиной. И Марья Дмитриевна начала было опять говорить, но Наташа закричала: «Уйдите, уйдите! Вы все меня ненавидите, презираете!» И опять бросилась на диван. Марья Дмитриевна продолжала еще несколько времени усовещивать Наташу и внушать ей, что все это надо скрыть от графа, что никто не узнает ничего, ежели только Наташа возьмет на себя все забыть и не показывать ни перед кем вида, что что-нибудь случилось. Наташа не отвечала. Она и не рыдала больше, но с ней сделались озноб и дрожь. Марья Дмитриевна подложила ей подушку, накрыла ее двумя одеялами и сама принесла ей липового цвета, но Наташа не откликнулась ей. «Ну, пускай спит», — сказала Марья Дмитриевна, уходя из комнаты, думая, что она спит. Но Наташа не спала, и остановившимися раскрытыми глазами из бледного лица прямо смотрела перед собою. Всю эту ночь Наташа не спала и не плакала, и не говорила с Соней, несколько раз встававшей и подходившей к ней. На другой день к завтраку, как и обещал граф Илья Андреевич, он приехал из Подмосковной. Он был очень весел, дело с покупщиком ладилось, и ничто уже не задерживало его теперь в Москве и в разлуке с графиней, по которой он соскучился. Марья Дмитриевна встретила его и объявила ему, что Наташа сделалась очень нездорова вчера, что посылали за доктором, но что теперь ей лучше. Наташа в это утро не выходила из своей комнаты. С поджатыми, растрескавшимися губами, сухими, остановившимися глазами, она сидела у окна и беспокойно вглядывалась в проезжающих по улице и торопливо оглядывалась на входивших в комнату. Она, очевидно, ждала известия о нем, ждала, что он сам приедет или напишет ей. Когда граф взошел к ней, она беспокойно обратилась на звук его мужских шагов, и лицо ее приняло прежнее холодное и даже злое выражение. Она даже не поднялась навстречу ему. — Что с тобой, мой ангел? — Больна? — спросил граф. Наташа помолчала. — Да, больна, — отвечала она. На беспокойные расспросы графа о том, почему она такая убитая и не случилось ли чего-нибудь с женихом, она уверяла его, что ничего, и просила его не беспокоиться. Марья Дмитриевна подтвердила графу уверение Наташи, что ничего не случилось. Граф, судя по мнимой болезни, по расстройству дочери, по сконфуженным лицам Сони и Марии Дмитриевны, ясно видел, что в его отсутствии должно было что-нибудь случиться. Но ему так страшно было думать, что что-нибудь постыдное случилось с его любимой дочерью. Он так любил свое веселое спокойствие, что он избегал расспросов и все старался уверить себя, что ничего особенного не было, и только тужил о том, что по случаю ее нездоровья откладывался их отъезд в деревню. Глава 19. Со дня приезда своей жены в Москву Пьер собирался уехать куда-нибудь, только чтобы не быть с ней. Вскоре после приезда Ростовых в Москву впечатление, которое производила на него Наташа, заставило его поторопиться исполнить свое намерение. Он поехал в Тверь ко вдове Иосифа Алексеевича, которая обещала давно передать ему бумаги покойного. Когда Пьер вернулся в Москву, ему подали письмо от Марьи Дмитриевны, которая звала его к себе по весьма важному делу, касающемуся Андрея Болконского и его невесты. Пьер избегал Наташи. Ему казалось, что он имел к ней чувство более сильное, чем то, которое должен был иметь женатый человек к невесте своего друга. И какая-то судьба постоянно сводила его с нею. Что такое случилось?
«И какое им до меня дело?» — думал он, одеваясь, чтобы ехать к Марии Дмитриевне. «Поскорее бы приехал князь Андрей и женился бы на ней», — думал Пьер дорогой к Охросимовой. На Тверском бульваре кто-то окликнул его. «Пьер! Давно приехал?» — прокричал ему знакомый голос. Пьер поднял голову. В парных санях, на двух серых рысаках, закидывающих снегом головашки саней, промелькнул Анатоль с своим всегдашним товарищем Макариным. Анатоль сидел прямо, в классической позе военных щеголей, закутав низ лица бобровым воротником и немного пригнув голову. Лицо его было румяно и свежо, шляпа с белым плюмажем была надета на бок, открывая завитые, напомаженные и осыпанные мелким снегом волосы. — И право, вот настоящий мудрец, — подумал Пьер. — Ничего не видит дальше настоящие минуты удовольствия, ничто не тревожит его, и оттого всегда весел, доволен и спокоен. Что бы я дал, чтобы быть таким, как он? — с завистью думал Пьер.
В передней Охросимовой лакей, снимая с Пьера его шубу, сказал, что Марья Дмитриевна просит к себе в спальню. Отворив дверь в залу, Пьер увидал Наташу, сидевшую у окна, с худым, бледным и злым лицом. Она оглянулась на него, нахмурилась и с выражением холодного достоинства вышла из комнаты. — Что случилось? — спросил Пьер, входя к Марье Дмитриевне.
— Хорошие дела, — отвечала Марья Дмитриевна. — 58 лет прожила на свете. Такого сраму не видала.
И, взяв с Пьера честное слово молчать обо всем, что он узнает, Марья Дмитриевна сообщила ему, что Наташа отказала своему жениху без ведома родителей, что причиной этого отказа был Анатоль Курагин, с которым сводила ее жена Пьера и с которым Наташа хотела бежать в отсутствие своего отца с тем, чтобы тайно обвенчаться. Пьер, приподняв плечи и разинув рот, слушал то, что говорила ему Марья Дмитриевна, не веря своим ушам. Невесте князя Андрея, так сильно любимой, этой прежде милой Наташе Ростовой, променять Болконского на дурака Анатоля, уже женатого, Пьер знал тайну его женитьбы, и так влюбиться в него, чтобы согласиться бежать с ним, этого Пьер не мог понять и не мог себе представить. Милое впечатление Наташи, которую он знал с детства, не могло соединиться в его душе с новым представлением о ее низости, глупости и жестокости. Он вспомнил о своей жене. «Все они одни и те же», — сказал он сам себе, думая, что не ему одному достался печальный удел быть связанным с гадкой женщиной. Но ему все-таки до слез жалко было князя Андрея, жалко было его гордость, и чем больше он жалел своего друга, тем с большим презрением и даже отвращением думал об этой Наташе с таким выражением холодного достоинства, сейчас прошедшей мимо него по зале. Он не знал, что душа Наташи была преисполнена отчаяния, стыда, унижения, и что она не виновата была в том, что лицо ее нечаянно выражало спокойное достоинство и строгость.
«Да как обвенчаться?» — проговорил Пьер на слова Марии Дмитриевны. «Он не мог обвенчаться, он женат!»
«Час от часу не легче», — проговорила Мария Дмитриевна. «Хорош мальчик, тот-то мерзавец.
Она ждет, второй день ждет.
По крайней мере, ждать перестанет, надо сказать ей». Узнав от Пьера подробности женитьбы Анатоля, излив свой гнев на него ругательными словами, Марья Дмитриевна сообщила ему то, для чего она вызвала его. Марья Дмитриевна боялась, чтобы граф или Болконский,
который мог всякую минуту приехать, узнав дело, которое она намерена была скрыть от них, не вызвали на дуэль Курагина, и потому просила его приказать от ее имени его Шурину уехать из Москвы и не сметь показываться ей на глаза. Пьер обещал ей исполнить ее желание, только теперь поняв опасность, которая угрожала и старому графу, и Николаю, и князю Андрею. Кратко и точно изложив ему свои требования, она выпустила его в гостиную. «Смотри же, граф ничего не знает». «Ты делай, как будто ничего не знаешь», — сказала она ему. «А я пойду сказать ей, что ждать нечего». «Да оставайся обедать, коли хочешь», — крикнула Марья Дмитриевна Пьеру. Пьер встретил старого графа. Он был смущен и расстроен. В это утро Наташа сказала ему, что она отказала Болконскому. «Беда, беда, моншер», — говорил он Пьеру, — «беда с этими девками без матери. Уж я так тужу, что приехал. Я с вами откровенен буду. Слышали? Отказала жениху, ни у кого не спросивши ничего. Оно, положим, я никогда этому браку очень не радовался. Положим, он хороший человек, ну что ж, против воли отца счастья бы не было, и Наташа без женихов не останется. Да все-таки долго уже так продолжалось. Да и как же это без отца, без матери, такой шаг? Теперь больна, и бог знает что. Плохо, граф, плохо с дочерьми без матери». Пьер видел, что граф был очень расстроен, старался перевести разговор на другой предмет, но граф опять возвращался к своему горю. Соня с встревоженным лицом вошла в гостиную. «Наташа не совсем здорова. Она в своей комнате и желала бы вас видеть. Марья Дмитриевна у нее и просит вас тоже». «Да, ведь вы очень дружны с Болконским. Верно, что-нибудь передать хочет?» — сказал граф. «Эх, боже мой, как все хорошо было!» И, взявшись за редкие виски седых волос, граф вышел из комнаты. Марья Дмитриевна объявила Наташе о том, что Анатоль был женат. Наташа не хотела верить ей и требовала подтверждения этого от самого Пьера. Соня сообщила это Пьеру в то время, как она через коридор провожала его в комнату Наташи. Наташа, бледная, строгая, сидела подле Марьи Дмитриевны и от самой двери встретила Пьера лихорадочно блестящим вопросительным взглядом. Она не улыбнулась, не кивнула ему головой, она только упорно смотрела на него, и взгляд ее спрашивал его только про то, друг ли он, или такой же враг, как и все другие по отношению к Анатолю. Сам по себе Пьер, очевидно, не существовал для нее. «Он все знает», — сказала Марья Дмитриевна, указывая на Пьера и обращаясь к Наташе. «Он пускай тебе скажет, правду ли я говорила». Наташа, как подстреленный, загнанный зверь, смотрит на приближающихся собак и охотников, смотрела то на ту, то на другого. «Наталья Ильинична», — начал Пьер, опустив глаза и испытывая чувство жалости к ней и отвращения к той операции, которую он должен был делать, — «правда это или неправда, это для вас должно быть все равно, потому что...»
«Так это неправда, что он женат?»
«Нет, это правда».
«Он женат был? И давно?» — спросила она. «Честное слово?»
Пьер дал ей честное слово.
«Он здесь еще?» — спросила она быстро.
«Да, я его сейчас видел».
Она, очевидно, была не в силах говорить и делала руками знаки, чтобы оставили ее.
Глава 20. Пьер не остался обедать,
а тотчас же вышел из комнаты и уехал. Он поехал отыскивать по городу Анатолия Курагина, при мысли о котором теперь вся кровь у него приливала к сердцу, и он испытывал затруднение переводить дыхание. На горах у цыган, у Комомнено его не было. Пьер поехал в клуб. В клубе все шло своим обыкновенным порядком. Гости, съехавшиеся обедать, сидели группами и здоровались с Пьером и говорили о городских новостях. Лакей, поздоровавшись с ним, доложил ему, зная его знакомства и привычки, что место ему оставлено в маленькой столовой, что князь Михаил Захарыч в библиотеке, а Павел Тимофеевич не приезжали еще. Один из знакомых Пьера между разговором о погоде спросил у него, слышал ли он о похищении Курагином Ростовой, про которое говорят в городе, правда ли это? Пьер, засмеявшись, сказал, что это вздор, потому что он сейчас только от Ростовых. Он спрашивал у всех про Анатоля. Ему сказал один, что не приезжал еще, другой, что он будет обедать нынче. Пьеру странно было смотреть на эту спокойную, равнодушную толпу людей, не знавшую того, что делалось у него на душе. Он прошелся по залам, дождался, пока все съехались, и, не дождавшись Анатоля, не стал обедать и поехал домой. Анатоль, которого он искал, в этот день обедал у Долохова и совещался с ним о том, как поправить испорченное дело. Ему казалось необходимо увидаться с Ростовой. Вечером он поехал к сестре, чтобы переговорить с ней о средствах устроить это свидание. Когда Пьер, тщетно объездив всю Москву, вернулся домой, камердинер доложил ему, что князь Анатоль Васильевич у графини. Гостиная графини была полна гостей. Пьер, не здороваясь с женою, которой он не видал после приезда, она больше, чем когда-нибудь, ненавистна была ему в эту минуту, вошел в гостиную и, увидав Анатолия, подошел к нему. — Ах, Пьер, — сказала графиня, подходя к мужу, — ты не знаешь, в каком положении наш Анатоль. Она остановилась, увидав в опущенной голове, в лице мужа, в его блестящих глазах, в его решительной походке то страшное выражение бешенства и силы, которое она знала и испытала на себе после дуэли с Долоховым. — Где вы там разврат, зло? — сказал Пьер жене. — Анатоль, пойдемте, мне надо поговорить с вами, — сказал он по-французски. Анатоль оглянулся на сестру и покорно встал, готовый следовать за Пьером. Пьер, взяв его за руку, дернул к себе и пошел из комнаты. — Ежели вы позволите себе в моей гостиной, — шепотом проговорила Элен, но Пьер, не отвечая ей, вышел из комнаты. Анатоль шел за ним обычной молодцеватой походкой, но на лице его было заметно беспокойство. Войдя в свой кабинет, Пьер затворил дверь и обратился к Анатолию, не глядя на него. — Вы обещали графине Ростовой жениться на ней? Хотели увести ее? — Мой милый, — отвечал Анатоль по-французски, как и шел весь разговор, — я не считаю себя обязанным отвечать на допросы, делаемые в таком тоне. Лицо Пьера, и прежде бледное, исказилось бешенством. Он схватил своей большой рукой Анатоля за воротник мундира и стал трясти из стороны в сторону до тех пор, пока лицо Анатолия не приняло достаточное выражение испуга. — Когда я говорю, что мне надо говорить с вами, — повторял Пьер. — Ну что это глупо, а? — сказал Анатоль, ощупывая оторванную с сукном пуговицу воротника. — Вы негодяй и мерзавец. И не знаю, что меня воздерживает от удовольствия размозжить вам голову вот этим, — говорил Пьер, выражаясь так искусственно, потому что он говорил по-французски. Он взял в руку тяжелое пресс-папье и угрожающе поднял, и тотчас же торопливо положил его на место. — Обещали вы ей жениться?
— Я не думал, впрочем, я никогда не обещался, потому что...
Пьер перебил его. — Есть у вас письма ее?
— Есть у вас письма,
— повторил Пьер, подвигаясь к Анатолю. Анатоль взглянул на него и тотчас же, засунув руку в карман, достал бумажник. Пьер взял подаваемое ему письмо и, оттолкнув стоявший на дороге стол, повалился на диван.
— Я ничего не сделаю, не бойтесь, — сказал Пьер, отвечая на испуганный жест Анатоля.
— Письма — раз, — сказал Пьер, как будто повторяя урок для самого себя. — Второе. После минутного молчания продолжал он, опять вставая и начиная ходить. — Вы завтра должны уехать из Москвы.
— Но как же я могу?
— Третье. Не слушая его, продолжал Пьер. — Вы никогда ни слова не должны говорить о том, что было между вами и графиней. Этого я знаю, я не могу запретить вам, но ежели в вас есть искра совести...
Пьер несколько раз молча прошелся по комнате. Анатоль сидел у стола и, нахмурившись, кусал себе губы.
— Вы не можете не понять, наконец, что кроме вашего удовольствия есть счастье, спокойствие других людей, что вы губите целую жизнь из того, что вам хочется веселиться. Забавляетесь с женщинами, подобными моей супруге. С этими вы в своем праве. Они знают, чего вы хотите от них. Они вооружены против вас тем же опытом разврата. Но обещать девушке, жениться на ней, обмануть, украсть... Как вы не понимаете, что это так же подло, как прибить старика или ребенка?
Пьер замолчал и взглянул на Анатолия уже не гневным, но вопросительным взглядом.
«Этого я не знаю, а?»
— сказал Анатоль, ободряясь по мере того, как Пьер преодолевал свой гнев.
— Этого я не знаю и знать не хочу, — сказал он, не глядя на Пьера и с легким дрожанием нижней челюсти. — Но вы сказали мне такие слова, подлые и тому подобные, которые я, как честный человек, никому не позволю.
Пьер с удивлением посмотрел на него, не в силах понять, чего ему было нужно.
«Хотя это и было с глазу на глаз, — продолжал Анатоль, — но я не могу!»
«Что ж, вам нужно удовлетворение?» — насмешливо сказал Пьер.
«По крайней мере, вы можете взять назад свои слова, а? Ежели вы хотите, чтобы я исполнил ваше желание, а?»
«Беру, беру назад, — проговорил Пьер, — и прошу вас извинить меня».
Пьер взглянул невольно на оторванную пуговицу.
— И денег, ежели вам нужно на дорогу.
Анатоль улыбнулся. Это выражение робкой и подлой улыбки, знакомой ему по жене, взорвало Пьера.
— О, подлая, бессердечная порода! — проговорил он и вышел из комнаты.
На другой день Анатоль уехал в Петербург. Глава 21. Пьер поехал к Марье Дмитриевне, чтобы сообщить об исполнении ее желания, об изгнании Курагина из Москвы. Весь дом был в страхе и волнении. Наташа была очень больна. И как Марья Дмитриевна под секретом сказала ему, она в ту же ночь, как ей было объявлено, что Анатоль женат, отравилась мышьяком, который она тихонько достала. Проглотив его немного, она так испугалась, что разбудила Соню и объявила ей то, что она сделала. Вовремя были приняты нужные меры против яда, и теперь она была вне опасности,
но все-таки слаба так, что нельзя было думать вести ее в деревню, и послано было за графиней. Пьер видел растерянного графа и заплаканную Соню, но не мог видеть Наташи. Пьер в этот день обедал в клубе и со всех сторон слышал разговоры о попытке похищения Ростовой и с упорством опровергал эти разговоры, уверяя всех, что больше ничего не было, как только то, что его Шурин сделал предложение Ростовой и получил отказ. Пьеру казалось, что на его обязанности лежит скрыть это дело и восстановить репутацию Ростовой. Он со страхом ожидал возвращения князя Андрея и каждый день заезжал наведываться о нем к старому князю. Князь Николай Андреевич знал через мамзель Бурьен все слухи, ходившие по городу, и прочел ту записку к княжне Марье, в которой Наташа отказывала своему жениху. Он казался веселее обыкновенного и с большим нетерпением ожидал сына. Через несколько дней после отъезда Анатоля Пьер получил записку от князя Андрея, извещавшего его о своем приезде и просившего Пьера заехать к нему. Князь Андрей, приехав в Москву, в первую же минуту своего приезда получил от отца записку Наташи к княжне Марье, в которой она отказывала жениху. Записку эту похитила у княжны Марьи и передала князю мамзель Бурьен, и услышал от отца с прибавлениями рассказы о похищении Наташи. Князь Андрей приехал вечером накануне. Пьер приехал к нему на другое утро. Пьер ожидал найти князя Андрея почти в том же положении, в котором была и Наташа, и потому он был удивлен, когда, войдя в гостиную, услыхал из кабинета громкий голос князя Андрея, оживленно говорившего что-то о какой-то петербургской интриге. Старый князь и другой чей-то голос изредка перебивали его. Княжна Марья вышла навстречу к Пьеру. Она вздохнула, указывая глазами на дверь, где был князь Андрей, видимо, желая выразить свое сочувствие к его горю. Но Пьер видел по лицу княжны Марьи, что она была рада и тому, что случилось, и тому, как ее брат принял известие об измене невесты.
«Он сказал, что ожидал этого», — сказала она. «Я знаю, что гордость его не позволит ему выразить своего чувства, но все-таки лучше, гораздо лучше он перенес это, чем я ожидала. Видно, так должно было быть».
«Но неужели совершенно все кончено?» — сказал Пьер. Княжна Марья с удивлением посмотрела на него. Она не понимала даже, как можно было об этом спрашивать. Пьер вошел в кабинет. Князь Андрей, весьма изменившийся, очевидно поздоровевший, но с новой поперечной морщиной между бровей, в штатском платье, стоял против отца и князя Мещерского, и горячо спорил, делая энергические жесты. Речь шла о Спиранском, известие о внезапной ссылке и мнимой измене которого только что дошли до Москвы. «Теперь судят и обвиняют его, Спиранского, все те, которые месяц тому назад восхищались им, — говорил князь Андрей, — и те, которые не в состоянии были понимать его целей. Судить человека в немилости очень легко и взваливать на него все ошибки других. А я скажу, что ежели что-нибудь сделано хорошего в нынешнее царствование, то все хорошее сделано им, им одним». Он остановился, увидав Пьера. Лицо его дрогнуло, и тотчас же приняло злое выражение. «И потомство отдаст ему справедливость!» — договорил он и тотчас же обратился к Пьеру. «Ну, ты как?» «Все толстеешь!» — говорил он оживленно, но вновь появившаяся морщина еще глубже вырезалась на его лбу.
«Да, я здоров», — отвечал он на вопрос Пьера и усмехнулся. Пьеру ясно было, что усмешка его говорила: «Здоров, но здоровье мое никому не нужно». Сказав несколько слов с Пьером об ужасной дороге от границ Польши и о том, как он встретил в Швейцарии людей, знавших Пьера, и о господине де Сале, которого он воспитателем для сына привез из-за границы, князь Андрей опять с горячностью вмешался в разговор о Спиранском, продолжавшийся между двумя стариками. «Ежели бы была измена и были бы доказательства его тайных сношений с Наполеоном, то их всенародно объявили бы», — с горячностью и поспешностью говорил он. «Я лично не люблю и не любил Спиранского, но я люблю справедливость». Пьер узнавал теперь в своем друге слишком знакомую ему потребность волноваться и спорить о деле для себя чужом только для того, чтобы заглушить слишком тяжелые задушевные мысли. Когда князь Мещерский уехал, князь Андрей взял под руку Пьера и пригласил его в комнату, которая была отведена для него. В комнате видна была разбитая кровать и раскрытые чемоданы и сундуки. Князь Андрей подошел к одному из них и достал шкатулку. Из шкатулки он достал связку в бумаге. Он все делал молча и очень быстро. Он приподнялся и прокашлялся. Лицо его было нахмурено и губы поджаты. «Прости меня, ежели я тебя утруждаю». Пьер понял, что князь Андрей хотел говорить о Наташе, и широкое лицо его выразило сожаление и сочувствие. Это выражение лица Пьера рассердило князя Андрея. Он решительно, звонко и неприятно продолжал: «Я получил отказ от графини Ростовой, и до меня дошли слухи об искании ее руки твоим Шурином и тому подобное. Правда ли это?» «И правда, и неправда», — начал Пьер, но князь Андрей перебил его. — «Вот ее письма», — сказал он, — «и портрет». Он взял связку со стола и передал Пьеру. — «Отдай графине, ежели ты увидишь ее». — «Она очень больна», — сказал Пьер. — «Так она еще здесь?» — сказал князь Андрей. — «А князь Курагин?» — спросил он быстро. — «Он давно уехал. Она была при смерти». — «Очень сожалею об ее болезни», — сказал князь Андрей. Он холодно, зло, неприятно, как его отец, усмехнулся. — «Но господин Курагин, стало быть, не удостоил своей руки графиню Ростову», — сказал Андрей. Он фыркнул носом несколько раз. «Он не мог жениться, потому что он был женат», — сказал Пьер. Князь Андрей неприятно засмеялся, опять напоминая своего отца. «А где же он теперь находится, ваш Шурин? Могу ли я узнать?» — сказал он. «Он уехал в Петер... впрочем, я не знаю», — сказал Пьер. «Ну, да это все равно», — сказал князь Андрей. «Передай графине Ростовой, что она была и есть совершенно свободна, и что я желаю ей всего лучшего». Пьер взял в руки связку бумаг. Князь Андрей, как будто вспоминая, не нужно ли ему сказать еще что-нибудь, или ожидая, не скажет ли чего-нибудь Пьер, остановившимся взглядом смотрел на него. «Послушайте, помните вы наш спор в Петербурге?» — сказал Пьер. «Помните, а...» «Помню», — поспешно отвечал князь Андрей. «Я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу».
«Разве можно это сравнивать?» — сказал Пьер.
Князь Андрей перебил его. Он резко закричал. «Да,
опять просить ее руки, быть великодушным и тому подобное? Да, это очень благородно. Но я не способен идти по следам этого господина.
Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту... про все это.
Ну, прощай. Так ты передашь?
Пьер вышел и пошел к старому князю и княжне Марье. Старик казался оживленнее обыкновенного. Княжна Марья была такая же, как и всегда, но из-за сочувствия к брату Пьер видел в ней радость к тому, что свадьба ее брата расстроилась. Глядя на них, Пьер понял, какое презрение и злобу они имели все против Ростовых, и понял, что нельзя было при них даже и упоминать имя той, которая могла на кого бы то ни было променять князя Андрея. За обедом речь зашла о войне, приближение которой уже становилось очевидно. Князь Андрей, не умолкая, говорил и спорил то с отцом, то с Десалем, швейцарцем-воспитателем, и казался оживленнее обыкновенного, тем оживлением, которого нравственную причину так хорошо знал Пьер.
Глава 22. В этот вечер Пьер поехал к Ростовым, чтобы исполнить свое поручение. Наташа была в постели, граф был в клубе, и Пьер, передав письма Соне, пошел к Марье Дмитриевне, интересовавшейся узнать о том, как князь Андрей принял известие. Через 10 минут Соня вошла к Марье Дмитриевне. — Наташа непременно хочет видеть графа Петра Кирилловича, — сказала она.
— Да как же, к ней, что ли, его свести? — Там у вас не прибрано, — сказала Марья Дмитриевна.
— Нет, она оделась и вышла в гостиную, — сказала Соня. Марья Дмитриевна только пожала плечами.
— Когда эта графиня приедет? — Измучила меня совсем.
— Ты смотришь, не говори ей всего, — обратилась она к Пьеру.
— И бронить то ее духу не хватает. Так жалка, так жалка!
Наташа, исхудавшая, с бледным и строгим лицом, совсем не пристыженная, какую ее ожидал Пьер, стояла посередине гостиной. Когда Пьер показался в двери, она заторопилась, очевидно, в нерешительности, подойти ли к нему или подождать его. Пьер поспешно подошел к ней. Он думал, что она ему, как всегда, подаст руку, но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело дыша и безжизненно опустив руки, совершенно в той же позе, в которой она выходила на середину зала, чтобы петь, но совсем с другим выражением. —
Петр Кириллович, — начала она быстро говорить, — князь Болконский был вам друг.
— Он и есть вам друг, — поправилась она. Ей казалось, что все только было и что теперь все другое.
Он говорил мне тогда, чтобы обратиться к вам.
Пьер молча сопел носом, глядя на нее. Он до сих пор в душе своей упрекал и старался презирать ее, но теперь ему сделалось так жалко ее, что в душе его не было места упреку.
Он теперь здесь. Скажите ему, чтоб он простил меня.
Она остановилась и еще чаще стала дышать, но не плакала.
— Да, я скажу ему, — говорил Пьер, — но...
Он не знал, что сказать. Наташа, видимо, испугалась той мысли, которая могла прийти Пьеру.
— Нет, я знаю, что все кончено, — сказала она поспешно.
— Нет, это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить меня за все.
Она затряслась всем телом и села на стул.
Еще никогда не испытанное чувство жалости переполнило душу Пьера.
Я скажу ему, Я все еще раз скажу ему, — сказал Пьер, — но я бы желал знать одно.
— Что знать?
— спросил взгляд Наташи.
— Я бы желал знать, любили ли вы...
Пьер не знал, как назвать Анатоля, и покраснел при мысли о нем.
— Любили ли вы этого дурного человека?
— Не называйте его дурным, — сказала Наташа. — Но я ничего не знаю. Она опять заплакала. И еще больше чувства жалости, нежности и любви охватило Пьера. Он слышал, как под очками его текли слезы, и надеялся, что их не заметят.
«Не будем больше говорить, мой друг», — сказал Пьер.
Так странно вдруг для Наташи показался этот его кроткий, нежный, задушевный голос.
«Не будем говорить, мой друг. Я все скажу ему. Но об одном прошу вас. Считайте меня своим другом, и ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь, не теперь, а когда у вас ясно будет в душе, вспомните обо мне». Он взял и поцеловал ее руку. «Я счастлив буду, ежели в состоянии буду...» Пьер смутился.
«Не говорите со мной так. Я не стою этого!» — вскрикнула Наташа и хотела уйти из комнаты, но Пьер удержал ее за руку. Он знал, что ему нужно что-то еще сказать ей. Но когда он сказал это, он удивился сам своим словам.
«Перестаньте, перестаньте! Вся жизнь впереди для вас!» — сказал он ей.
«Для меня? Нет.
Для меня все пропало, — сказала она со стыдом и самоунижением.
— Все пропало? — повторил он.
— Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей.
Наташа в первый раз после многих дней заплакала слезами благодарности и умиления и, взглянув на Пьера, вышла из комнаты. Пьер тоже вслед за нею почти выбежал в переднюю, удерживая слезы умиления и счастья, давившие его горло, не попадая в рукава, надел шубу и сел в сани.
— Теперь куда прикажете? — спросил кучер.
— Куда? — спросил себя Пьер. — Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или в гости?
Все люди казались так жалки, так бедны в сравнении с тем чувством умиления и любви, которое он испытывал, в сравнении с тем размягченным благодарным взглядом, которым она последний раз из-за слез взглянула на него.
«Домой», — сказал Пьер, несмотря на 10 градусов мороза, распахивая медвежью шубу на своей широкой, радостно дышавшей груди.
Было морозно и ясно. Над грязными, полутемными улицами, над черными крышами стояло темное звездное небо. Пьер, только глядя на небо, не чувствовал оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотой, на которой находилась его душа. При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба, над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 года, та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере Светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив, Пьер радостно, мокрыми от слез глазами смотрел на эту светлую звезду, которая, как будто с невыразимой быстротой пролетев неизмеримое пространство по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ею место на черном небе и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни, размягченной и ободренной душе. Книга вторая. Том третий. Часть первая. Глава первая. С конца 1811 года началось усиленное вооружение и сосредоточение сил Западной Европы, и в 1812 году силы эти, миллионы людей, считая тех, которые перевозили и кормили армию, двинулись с запада на восток, к границам России, к которым точно так же с 1811 года стягивались силы России. 12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война. То есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств, которого в целые века не соберет летопись всех судов мира, и на которые в этот период времени люди, совершавшие их, не смотрели как на преступление. Что произвело это необычайное событие? Какие были причины его? Историки с наивной уверенностью говорят, что причинами этого события были обида, нанесенная герцогу Ольденбургскому, несоблюдение континентальной системы, властолюбие Наполеона, твердость Александра, ошибки дипломатов и тому подобное. Следовательно, стоило только Меттерниху, Румянцеву или Талейрану между выходом и раутом хорошенько постараться и написать поискуснее бумажку, или Наполеону написать к Александру: «Государь, брат мой, я соглашаюсь возвратить герцогство Ольденбургское герцогу», и войны бы не было. Понятно, что таким представлялось дело современникам. Понятно, что Наполеону казалось, что причиной войны были интриги Англии, как он и говорил это на острове Святой Елены. Понятно, что членам английской палаты казалось, что причиной войны было властолюбие Наполеона, что принцу Ольденбургскому казалось, что причиной войны было совершенное против него насилие, что купцам казалось, что причиной войны была континентальная система, разорявшая Европу, что старым солдатам и генералам казалось, что главной причиной была необходимость употребить их в дело, легитимистам того времени то, что необходимо было восстановить хорошие принципы, а дипломатам того времени то, что все произошло от того, что союз России с Австрией в 1809 году не был достаточно искусно скрыт от Наполеона и что неловко был написан меморандум за номером 178. Понятно, что эти и еще бесчисленное, бесконечное количество причин, количество которых зависит от бесчисленного различия точек зрения —
представлялась современником. Но для нас, потомков, созерцающих во всем его объеме громадность совершившегося события и вникающих в его простой и страшный смысл, причины эти представляются недостаточными. Для нас непонятно, чтобы миллионы людей-христиан убивали и мучили друг друга, потому что Наполеон был властолюбив, Александр тверд, политика Англии хитра и герцог Ольденбургский обижен. Нельзя понять, какую связь имеют эти обстоятельства с самым фактом убийства и насилия. Почему, вследствие того, что герцог обижен, тысячи людей с другого края Европы убивали и разоряли людей Смоленской и Московской губерний и были убиваемы ими? Для нас, потомков, не историков, не увлеченных процессом изыскания, и потому с незатемненным здравым смыслом созерцающих события причины его представляются в неисчислимом количестве. Чем больше мы углубляемся в изыскание причин, тем больше нам их открывается, и всякая отдельно взятая причина или целый ряд причин представляются нам одинаково справедливыми сами по себе и одинаково ложными по своей ничтожности в сравнении с громадностью события и одинаково ложными по недействительности своей, без участия всех других совпавших причин, произвести совершившееся событие. Такой же причиной, как отказ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назад герцогство Ольденбургское, представляется нам и желание или нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу. Ибо, ежели бы он не захотел идти на службу, и не захотел бы другой и третий и тысячный капрал и солдат, настолько менее людей было бы в войске Наполеона, и войны не могло бы быть. Ежели бы Наполеон не оскорбился требованием отступить за Вислу и не велел наступать войскам, не было бы войны. Но ежели бы все сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть. Тоже не могло бы быть войны, ежели бы не было интриг Англии и не было бы принца Ольденбургского и чувства оскорбления в Александре, и не было бы самодержавной власти в России, и не было бы французской революции и последовавших диктаторства и империи, и всего того, что произвело французскую революцию, и так далее. Без одной из этих причин ничего не могло бы быть. Стало быть, причины эти все, миллиарды причин, совпали для того, чтобы произвести то, что было. И, следовательно, ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были миллионы людей, отрекшись от своих человеческих чувств и своего разума, идти на восток с запада и убивать себе подобных, точно так же, как несколько веков тому назад с востока на запад шли толпы людей, убивая себе подобных. Действия Наполеона и Александра, от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось, были так же малопроизвольны, как и действия каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору. Это не могло быть иначе, потому что для того, чтобы воля Наполеона и Александра, тех людей, от которых, казалось, зависело событие, была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы совершиться. Необходимо было чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провианты, пушки, надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разнообразных причин.
Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений, то есть тех, разумность которых мы не понимаем.
Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее. Каждый человек живет для себя, пользуется свободой для достижения своих личных целей и чувствует всем существом своим, что он может сейчас сделать или не сделать такое-то действие. Но как скоро он сделает его, так действие это, совершенное в известный момент времени, становится невозвратимым и делается достоянием истории, в которой оно имеет не свободное, а предопределенное значение. Есть две стороны жизни в каждом человеке. Жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы. И жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы. Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей. Совершенный поступок невозвратим, и действие его, совпадая во времени с миллионами действий других людей, получает историческое значение. Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем с большими людьми он связан, тем больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее предопределенность и неизбежность каждого его поступка.
Сердце царева в руце Божьей. Царь есть раб истории.
История, то есть бессознательная общая роевая жизнь человечества, всякой минутой жизни царей пользуется для себя, как орудием для своих целей. Наполеон, несмотря на то, что ему более чем когда-нибудь теперь в 1812 году казалось, что от него зависело проливать или не проливать кровь своих народов, так в последнем письме писал ему Александр, никогда более, как теперь, не подлежал тем неизбежным законам, которые заставляли его, действуя в отношении себя, как ему казалось, по своему произволу, делать для общего дела, для истории, то, что должно было совершиться. Люди Запада двигались на восток для того, чтобы убивать друг друга. И по закону совпадения причин подделались сами собою и совпали с этим событием тысячи мелких причин для этого движения и для войны. Укоры за несоблюдение континентальной системы, и герцог Ольденбургский, и движение войск в Пруссию, предпринятое, как казалось Наполеону, для того только, чтобы достигнуть вооруженного мира, и любовь и привычка французского императора к войне, совпавшая с расположением его народа, увлечение грандиозностью приготовлений и расходы по приготовлению, и потребность приобретения таких выгод, которые бы окупили эти расходы, и одурманившие почести в Дрездене, и дипломатические переговоры, которые, по взгляду современников, были введены с искренним желанием достижения мира и которые только уязвляли самолюбие той и другой стороны, и миллионы миллионов других причин, подделавшихся под имеющие совершиться события, совпавших с ним.
Когда созрело яблоко и падает, от чего оно падает? От того ли, что тяготеет к земле? От того ли, что засыхает стержень? От того ли, что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер трясет его? От того ли, что стоящему внизу мальчику хочется съесть его? Ничто не причина. Все это только совпадение тех условий, при которых совершается всякое жизненное, органическое, стихийное событие. И тот ботаник, который найдет, что яблоко падает от того, что клетчатка разлагается и тому подобное, будет так же прав и так же неправ, как и тот ребенок, стоящий внизу, который скажет, что яблоко упало от того, что ему хотелось съесть его и что он молился об этом. Так же прав и неправ будет тот, кто скажет, что Наполеон пошел в Москву потому, что он захотел этого, и оттого погиб, что Александр захотел его погибели. Как прав и неправ будет тот, кто скажет, что завалившаяся в миллион пудов подкопанная гора упала от того, что последний работник ударил под нее последний раз киркою. В исторических событиях так называемые великие люди — суть ярлыки, дающие наименование событию, которые, так же как ярлыки, менее всего имеют связи с самим событием. Каждое действие их, кажущееся им произвольным для самих себя, в историческом смысле непроизвольно, а находится в связи со всем ходом истории и определено предвечно. Глава вторая. 29 мая Наполеон выехал из Дрездена, где он пробыл 3 недели, окруженный двором, составленным из принцев, герцогов, королей и даже одного императора. Наполеон перед отъездом обласкал принцев, королей и императора, которые того заслуживали, побронил королей и принцев, которыми он был не вполне доволен, одарил своими собственными, то есть взятыми у других королей жемчугами и бриллиантами, императрицу австрийскую, и, нежно обняв императрицу Марию Луизу, как говорит его историк, оставил ее огорченную разлукой, которую она, эта Мария Луиза, считавшаяся его супругой, несмотря на то, что в Париже оставалась другая супруга, казалось, не в силах была перенести. Несмотря на то, что дипломаты еще твердо верили в возможность мира и усердно работали с этой целью, несмотря на то, что император Наполеон сам писал письмо императору Александру, называя его «государь-брат мой», и искренно уверяя, что он не желает войны и что всегда будет любить и уважать его, он ехал к армии и отдавал на каждой станции новые приказания, имевшие целью торопить движение армии от запада к востоку. Он ехал в дорожной карете, запряженной шестериком, окруженной пажами, адъютантами и конвоем, по тракту на Позен, Торн, Данцик и Кёнигсберг. В каждом из этих городов тысячи людей с трепетом и восторгом встречали его. Армия подвигалась с запада на восток, и переменные шестерни несли его туда же. 10 июня он догнал армию и ночевал в Вильковисском лесу, в приготовленной для него квартире в имении польского графа. На другой день Наполеон, обогнав армию, в коляске подъехал к Неману и с тем, чтобы осмотреть местность переправы, переоделся в польский мундир и выехал на берег. Увидав на той стороне казаков и расстилавшиеся степи, в середине которых была Москва, священный город, столица того, подобного скифскому государству,
куда ходил Александр Македонский, Наполеон неожиданно для всех и противно как стратегическим, так и дипломатическим соображениям приказал наступление, и на другой день войска его стали переходить Неман. 12 числа рано утром он вышел из палатки, раскинутой в этот день на крутом левом берегу Немана, и смотрел в зрительную трубу на выплывающие из Вельковисского леса потоки своих войск, разливающихся по трем мостам, наведенным на Немане. Войска знали о присутствии императора, искали его глазами, и когда находили на горе перед палаткой отделившуюся от свиты фигуру в сюртуке и шляпе, они кидали вверх шапки, кричали «Да здравствует император!» И одни за другими, не истощаясь, вытекали, все вытекали из огромного, скрывавшего их доселе леса, и, расстроясь, по трем мостам переходили на ту сторону.
«Теперь походим. О, как он сам возьмется, дело закипит, ей-богу! Вот он! Ура, император! Так вот они, азиатские степи! Однако скверная страна! До свидания, Буше! Я тебе оставлю лучший дворец в Москве. До свидания, желаю успеха. Видел императора. Ура! Ежели меня сделают губернатором в Индии, я тебя сделаю министром Кашмира. Ура! Император, вот он, видишь его? Я его два раза, как тебя, видел. Маленький капрал. Я видел, как он навесил крест одному из стариков. Ура, император! — говорили голоса старых и молодых людей, самых разнообразных характеров и положений в обществе. На всех лицах этих людей было одно общее выражение радости о начале давно ожидаемого похода и восторга и преданности к человеку в сером сюртуке, стоявшему на горе. 13 июня. Наполеону подали небольшую чистокровную арабскую лошадь. И он сел и поехал галопом к одному из мостов через Неман, непрестанно оглушаемый восторженными криками, которые он, очевидно, переносил только потому, что нельзя было запретить им криками этими выражать свою любовь к нему. Но крики эти, сопутствующие ему везде, тяготили его и отвлекали его от военной заботы, охватившей его с того времени, как он присоединился к войску. Он проехал по одному из качавшихся на лодках мостов на ту сторону, круто повернул влево и галопом поехал по направлению Ковна, предшествуемый замиравшими от счастья восторженными гвардейскими конными егерями, расчищая дорогу по войскам, скакавшим впереди его. Подъехав к широкой реке Вилии, он остановился подле польского уланского полка, стоявшего на берегу. «Виват!» — также восторженно кричали поляки, расстроивая фронт и давя друг друга для того, чтобы увидать его. Наполеон осмотрел реку, слез с лошади и сел на бревно, лежавшее на берегу. По бессловесному знаку ему подали трубу. Он положил ее на спину подбежавшего счастливого пажа и стал смотреть на ту сторону. Потом он углубился в рассматривание листа карты, разложенного между бревнами. Не поднимая головы, он сказал что-то, и двое его адъютантов поскакали к польским уланам. — Что? Что он сказал? — слышалось в рядах польских улан, когда один адъютант подскакал к ним. Было приказано, отыскав брод, перейти на ту сторону. Польский уланский полковник, красивый старый человек, раскрасневшись и путаясь в словах от волнения, спросил у адъютанта, позволено ли ему будет переплыть своими уланами реку, не отыскивая брода.
Он с очевидным страхом за отказ, как мальчик, который просит позволения сесть на лошадь, просил, чтобы ему позволили переплыть реку в глазах императора. Адъютант сказал, что, вероятно, император не будет недоволен этим излишним усердием. Как только адъютант сказал это, старый усатый офицер с счастливым лицом и блестящими глазами, подняв кверху саблю, прокричал «Виват!» и, скомандовав уланом следовать за собой, дал шпоры лошади и подскакал к реке. Он злобно толкнул замявшуюся под собой лошадь и бухнулся в воду, направляясь вглубь к быстрине течения. Сотни уланов поскакали за ним. Было холодно и жутко на середине и на быстрине течения. Уланы цеплялись друг за друга, сваливались с лошадей, лошади некоторые тонули и люди. Остальные старались плыть, кто на седле, кто держась за гриву. Они старались плыть вперед, на ту сторону. И, несмотря на то, что за полверсты была переправа, гордились тем, что они плывут и тонут в этой реке под взглядами человека, сидевшего на бревне и даже не смотревшего на то, что они делали. Когда вернувшийся адъютант, выбрав удобную минуту, позволил себе обратить внимание императора на преданность поляков к его особе, маленький человек в сером сюртуке встал и, подозвав к себе Бертье, стал ходить с ним взад и вперед по берегу, отдавая ему приказания и изредка недовольно взглядывая на тонувших улан, развлекавших его внимание. Для него было не ново убеждение в том, что присутствие его на всех концах мира, от Африки до степей Московии, одинаково поражает и повергает людей в безумие самозабвения. Он велел подать себе лошадь и поехал в свою стоянку. Человек 40 улан потонуло в реке, несмотря на высланные на помощь лодки. Большинство прибилось назад к этому берегу. Полковник и несколько человек переплыли реку и с трудом вылезли на тот берег. Но как только они вылезли в обшлепнувшемся на них, стекающем ручьями мокром платье, они закричали «Виват!», восторженно глядя на то место, где стоял Наполеон, но где его уже не было. И в ту минуту считали себя счастливыми. В вечеру Наполеон между двумя распоряжениями, одно о том, чтобы как можно скорее доставить заготовленные фальшивые русские ассигнации для ввоза в Россию, и другое о том, чтобы расстрелять саксонца, в перехваченном письме которого найдены сведения о распоряжениях по французской армии, сделал третье распоряжение о причислении бросившегося без нужды в реку польского полковника к когорте чести, которой Наполеон был главою. Кого хочет погубить, лишит разума. Глава третья. Русский император, между тем, более месяца уже жил в Вильне, делая смотры и маневры. Ничего не было готово для войны, которой все ожидали, и для приготовления, к которой император приехал из Петербурга. Общего плана действий не было. Колебания о том, какой план из всех тех, которые предлагались, должен быть принят, только еще более усилились после месячного пребывания императора в главной квартире. В трех армиях был в каждой отдельный главнокомандующий, но общего начальника над всеми армиями не было, и император не принимал на себя этого звания. Чем дольше жил император в Вильне, тем менее и менее готовились к войне, уставшие ожидать ее. Все стремления людей, окружавших государя, казалось, были направлены только на то, чтобы заставлять государя, приятно проводя время, забыть о предстоящей войне. После многих балов и праздников у польских магнатов, у придворных и у самого государя В июне месяце одному из польских генерал-адъютантов государя пришла мысль дать обед и бал государю от лица его генерал-адъютантов. Мысль эта радостно была принята всеми. Государь изъявил согласие. Генерал-адъютанты собрали по подписке деньги. Особа, которая наиболее могла быть приятна государю, была приглашена быть хозяйкой бала. Граф Бенниксен, помещик Виленской губернии, предложил свой загородный дом для этого праздника. И 13 июня был назначен обед, бал, катание на лодках и фейерверк в Закрете, загородном доме графа Бенниксена. В тот самый день, в который Наполеоном был отдан приказ о переходе через Неман, и передовые войска его, оттеснив казаков, перешли через русскую границу, Александр проводил вечер на даче Бенниксена на бале, даваемом генерал-адъютантами. Был веселый, блестящий праздник. Знатоки дела говорили, что редко собиралось в одном месте столько красавиц. Графиня Безухова, в числе других русских дам, приехавших за государем из Петербурга в Вильну, была на этом бале. Затемняя своей тяжелой, так называемой русской красотой, утонченных польских дам. Она была замечена, и государь удостоил ее танца. Борис Друбецкой, холостяком, как он говорил, оставив свою жену в Москве, был также на этом бале, и хотя не генерал-адъютант, был участником на большую сумму в подписке для бала. Борис теперь был богатый человек, далеко ушедший в почестях, уже не искавший покровительства, а на равной ноге стоявший с высшими из своих сверстников. В 12 часов ночи еще танцевали. Элен, не имевшая достойного кавалера, сама предложила мазурку Борису. Они сидели в третьей паре. Борис, хладнокровно поглядывая на блестящие обнаженные плечи Элен, выступавшие из темного газового с золотом платья, рассказывал про старых знакомых и, вместе с тем, незаметно для самого себя и для других, ни на секунду не переставал наблюдать государя, находившегося в той же зале. Государь не танцевал. Он стоял в дверях и останавливал то тех, то других теми ласковыми словами, которые он один только умел говорить.